Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы продолжаем курс лекций по истории Русской Православной Церкви XX века. И напомню, что в предыдущей лекции мы остановились на одном из самых решающих для Русской Церкви в начале 20-х годов моменте, когда задержанный властями в Ярославле патриарший местоблюститель митрополит Агафангел Преображенский обратился ко всем правящим архиереям с призывом управлять своими епархиями самостоятельно и игнорировать своей деятельности распоряжения обновленческого высшего церковного управления. Однако лето 1922 года наглядно показало, что террор, развязанный обновленцами в это время в русской церковной жизни, почти 60 уполномоченных живой церкви, направленные в епархии, которые при поддержке ГПУ настоятельно склоняли и настоятелей приходов, и правящих архиереев к признанию власти обновленческого ВЦУ, а также вынесенная нашей церковной иерархии синодального периода привычка жить с ощущением того, что церковно-канонический центр не только существует, но и определяет все основные решения архиереев на местах, привели к тому, что постепенно, один за другим, правящие архиереи начинали признавать власть обновленческого высшего церковного управления. Особое значение в этом процессе сыграло решение трех русских епископов: митрополита Сергия Старгородского, архиепископа Серафима Мещерякова и Евдокима Мещерского признать власть обновленческого ВЦУ. В результате к концу лета 1922 года более половины правящих архиереев Русской Православной Церкви подчинились власти обновленцев. И это при том, что в это же самое время обновленческие лжеепископат стал формироваться за счет того, что находившийся под запрещением епископ Антонин Грановский стал возводить в епископский сан часто даже остававшихся женатыми священников из числа обновленческого духовенства. Над Русской Православной Церковью возникла угроза появления внутри ее параллельной лжеиерархии, которая готова была достаточно послушно исполнять требования обновленческого высшего церковного управления, которое в это время возглавлял епископ Антонин. Следует отметить, что значительная часть епископов, признавших власть обновленческого ВЦУ, не были идейными обновленцами. Кто-то из них принимал подобное решение в минуту слабости, кто-то рассчитывал таким образом сохранить епархиальную жизнь без новых дополнительных репрессий со стороны государственной власти до лучших времен, а кто-то, подобно митрополиту Сергию Старгородскому, обладая колоссальным опытом церковно-административного управления, будучи достаточно опытным церковным политиком, надеялся, что на соборе, который готовили обновленцы в это время, им удастся приостановить распространение обновленческого движения и убедить собор принять решения, которые бы соответствовали каноническим традициям Русской Православной Церкви. Однако общее впечатление от происходивших в это время в церковной жизни событий оказывалось весьма удручающим. Казалось, что обновленцы при поддержке власти действительно смогли захватить управление церковью в очень многих епархиях. И это несмотря на то, что значительная, все же большая часть православного духовенства на местах не была склонна поддержать обновленческое движение. Однако власти понимали, что формально признавшие обновленческое высшее церковное управление епископа и священнослужителей не могут быть такой уж надежной опорой на продолжительное время политики государства в церкви. И продолжали поддерживать идею активизации организации «Живая церковь» в русской церковной жизни. Они рассчитывали, что именно эта организация, «Живая церковь», возглавляемая протоиереем священником Владимиром Красницким, сможет в конечном итоге подготовить такой церковный собор, который примет необходимые для государственной власти решения, по существу, не только превращающие русскую православную церковь в послушный инструмент государственной политики, но и ликвидирующие церковь как полноценный церковный организм, ставящий на ее место некую церковнообразную организацию без православного вероучения, без благодатной каноничной церковной иерархии. То есть, по существу, решения, которые проведут в нашей церковной жизни реформацию в интересах новой богоборческой власти. Вот почему летом 1922 года проходит съезд организации «Живая церковь», и эта политическая организация, состоящая в основном из священнослужителей и возглавляемая священником Владимиром Красницким, начинает консолидировать в своих рядах всех сторонников обновленческого движения. Впрочем, конфликты возникают и между самими обновленцами, и просуществовав несколько недель, «Живая церковь» начинает дробиться. В августе из ее состава выходит довольно значительная группа духовенства во главе с Антонином Грановским и создает свою организацию в Москве, «Союз церковного возрождения». А вскоре, осенью 1922 года, еще большая группа духовенства во главе с протоиереем Александром Веденским образует еще одну обновленческую организацию – Союз общин Древнеапостольской Церкви. Между лидерами обновленческого движения начинается борьба между собой за власть в этом движении, при этом каждый из них стремится так или иначе заручиться поддержкой ГПУ. Подобного рода события не могли вызывать удовлетворение у руководителей ГПУ, которые инициировали обновленческое движение, и им нужно было решать вопрос, на какую из трех обновленческих организаций все-таки стоит делать основную ставку. И ставка была сделана именно на живую церковь, как на наиболее массовую, наиболее способную идти на компромиссы с властью обновленческую организацию. И с этого времени Тучков всячески стремился к моменту обновленческого собора, который продолжали готовить как власти, так и представители обновленческого духовенства, консолидировать деятельность обновленческих организаций под эгидой именно живой церкви. Показателен документ, появившийся в 1922 году, и который представляет собой доклад Тучкова, начальника 6-го отделения секретно-оперативного отдела ГПУ, который в это время руководил политикой церковной этого ведомства. На основании этого доклада было принято постановление, и в частности в этом постановлении говорилось усилить борьбу с Тихоновщиной, в чем бы она ни выражалась, хотя бы в сопротивлении высшему церковному управлению в центре и на местах, развернуть широкую работу по очистке Тихоновского и вообще черносотенного элемента в приходских советах в центре и на местах, повести ударным порядком смещение тихоновских епископов. То есть, поясню, тех епископов, которые отказывались признать власть обновленческого ВЦУ. Провести через высшее церковное управление повсеместное публичное признание советской власти епархиальными советами, отдельными епископами и попами, а также приходскими советами. Предложить ГПУ поставить хорошо дело с компрометацией попов здесь и на местах. находящихся в Москве на покое отстраненных епископов во дворе через высшее церковное управление в какой-нибудь отдаленный монастырь. Поручить товарищу Тучкову на следующем заседании комиссии сделать доклад о том, в каком положении сейчас дело Тихона, какой материал имеется, нужно ли ставить процесс его и как с ним поступить в противном случае. Как видите, уже упоминавшаяся мною антирелигиозная комиссия при ЦК ВКПБ, всячески стимулируя обновленческое движение, готовила процесс над патриархом Тихоном. Показательно, что уже к концу 22 года Тучков мог подводить некоторые итоги той политики, которую проводила ГПУ в течение 22 года по разрушению церкви изнутри. Это был действительно новый аспект государственной политики по отношению к церкви, и следует поэтому внимательно вслушаться, вчитаться в текст еще одного доклада Тучкова. 5 месяцев тому назад в основу нашей работы по борьбе с духовенством была поставлена задача борьбы с тихоновским реакционным духовенством и, конечно, в первую очередь с высшими иерархами, как-то митрополитами, архиепископами и епископами. Для осуществления этой задачи была образована группа так называемая «Живая церковь», состоящая преимущественно из белых попов, что дало нам возможность поссорить попов с епископами, примерно как солдат с генералами. Ибо между белым и черным духовенством существовала вражда еще задолго до этого времени, так как последнее имело огромное преимущество в церкви, ограждало себя канонами от конкуренции белых попов на высшие иерархические посты. Это обстоятельство было нами учтено, и с этого было приступлено к осуществлению означенной задачи. Наряду с множеством статей, воззваний, речей и прочего, в коих клеймилась тихоновская, монашеско-архиерейская политика и сам Тихон, попы, взяв в свои руки верховную власть, приступили к реальному осуществлению этой задачи, то есть к удалению от управления епархиями тихоновских архиереев и замены их лояльными по отношению к советской власти. В первую очередь заменялись архиереи особо реакционного толка. Эта задача в течение 5 месяцев более чем наполовину выполнена. И далее. Обращая внимание на то, что среди самих обновленцев наметились разделения, Тучков отмечает о том, что ими были приняты некоторые меры по консолидации обновленческого движения, которые привели к следующим результатам. Принятыми мерами удалось приостановить разгоревшуюся междоусобную борьбу обновленческих групп с целью создания хотя бы временно их общего фронта против Тихоновщины, начавшей было заметно усиливаться в последнее время. Результатом явилось усиление репрессий со стороны высшего церковного управления по адресу тихоновцев, устранение нескольких десятков епископов и принятие ряда постановлений, ярко демонстрирующих лояльность высшего церковного управления по отношению к советской власти, в частности, признание 7 ноября церковным праздником. В принципе, решен высшим церковным управлением, и в недалеком будущем будет проведен в жизнь переход к новому стилю, соответствующей передвижке всех церковных праздников. Смысл означенных мер прежде всего сводится к дальнейшему углублению раскола в церкви. За последнее время можно отметить беспрекословное исполнение со стороны высшего церковного управления всех директив надлежащих органов и усиление влияния на его работу. Подготовка к собору со стороны высшего церковного управления в последнее время оживилась, происходит выработка различных тезисов. Есть все основания ожидать на соборе ожесточенных догматических споров между 3 группами, входящих в высшее церковное управление, возрождение, живой церкви и древнеапостольской церкви. Начинаются определенные симптомы раскола среди мирян. В Москве уже создалась компактная группа мирян-живоцерковников, которые на днях выпустили свое воззвание с лозунгом «Изгнание из приходских советов реакционных элементов». Столь пространный документ наглядно демонстрирует то, насколько тесно связано с государственной властью и именно с ГПУ было обновленческое движение. В то же время следует отметить, что его размах вряд ли был бы возможен, если бы в церкви не существовала достаточно широкая прослойка духовенства, готовая воспринять идею сотрудничества с властью, причем с любой властью, как необходимый атрибут церковной жизни. Не случайно и Красницкий, и многие другие руководители живой церкви в дореволюционные годы отличались весьма правыми взглядами, и идея союза церкви с государством, тогда, конечно, государством самодержавным и монархическим, представлялась для них основополагающим принципом церковной жизни в России. Изменилась государственная власть, власть стала богоборческой, но для этих священнослужителей сама возможность существования церкви в России без союза с государством продолжала казаться совершенно абсурдной. Они стремились к союзу с любым государством, любой ценой. А между тем, в это же самое время продолжалась кампания по изъятию церковных ценностей. Кампания, как это явствовало из рассмотренных нами ранее документов, ставившая своей целью осуществление против церкви новой репрессивной политики, еще более жесткой, еще более масштабной. И показательно, что с 22 по 23 год, когда изъятие церковных ценностей проводилось в стране параллельно с созданием в церкви обновленческого раскола, по обвинению в сопротивлении изъятию церковных ценностей было расстреляно около 8 тысяч представителей духовенства, то есть почти столько же, сколько погибло в годы гражданской войны. Однако главное событие в истории обновленческого движения этого времени было связано с созывом второго поместного собора, как называли его обновленцы, или, как правильно следовало бы его называть, первого обновленческого лжесобора. Открытие этого собора состоялось 29 апреля 23 года в храме Христа Спасителя, захваченного к тому времени уже обновленцами, и по существу привело в Москву всех наиболее крупных представителей обновленческого движения. Действительно, несмотря на надежды некоторых православных епископов и священнослужителей на то, что на соборе им удастся повернуть его работу в приемлемое для церкви русло, получилось так, что подавляющее большинство участников собора было представителями трех упомянутых мною ранее обновленческих организаций. И, конечно же, скрытых противников обновленчества на соборе ожидало поражение. Показательно, что митрополит Сергий, признавший летом 1922 года обновленческое высшее церковное управление, реально расценив расстановку сил на обновленческом соборе, не поехал на этот собор, понимая обреченность своих замыслов по преодолению обновленчества на этом соборе. Собор же начал свою работу с принятия решений, которые должны были продемонстрировать его политическую позицию. И в этой связи не может не поразить одна из основных и первых резолюций собора, в которой давалась оценка политической позиции собора на данном историческом этапе. Эта резолюция напоминает скорее политический документ, нежели церковное постановление. И его характер, его содержание в высшей степени наглядно демонстрирует ту перспективу, которую видели обновленцы для своей политики. Всероссийский поместный собор Православной Церкви свидетельствует перед лицом Церкви и всего человечества, что сейчас весь мир распался на два класса – капиталистов и эксплуататоров – и пролетариат, трудом и кровью которого капиталистический мир строит себе благополучие. Во всем мире лишь советское государство вышло на борьбу с этим социальным злом. Христиане не могут быть равнодушными зрителями в этой борьбе. Собор объявляет капитализм смертным грехом, а борьбу с ним священной для христианина. В советской власти собор видит мирового вождя в борьбе за братство, равенство и мир народов. Собор клеймит международную отечественную контрреволюцию, осуждает ее всем своим религиозно-нравственным авторитетом. Собор зовет каждого честного христианина, гражданина России, единым фронтом под предводительством советского правительства выйти на борьбу с мировым злом, социальной неправдой. Столь нарочитого стремления продемонстрировать свою лояльность, наверное, и власти не могли ожидать от обновленческого собора. Но для церковной жизни еще большее значение имели постановления собора, касавшиеся изменения внутрицерковной жизни, а подобного рода решения на соборе были приняты в довольно значительном количестве. Следуя своей первоначальной политической резолюции, собор не только осудил деятельность патриарха Тихона, но и принял решение о том, чтобы считать его отступником от подлинных заветов Христа и предателем Церкви. На основании церковных канонов сим объявляет собор его лишенным сана и монашества и возвращенным в первобытное мирянское положение. Отныне патриарх Тихон, мирянин Василий Белавин. Столь неканоничные решения собора, принятые в отсутствие патриарха Тихона на соборе, принятые без каких-то ссылок на конкретные каноны и, самое главное, принятые на основе обвинений патриарха Тихона в политической контрреволюции, не могло изначально иметь какого бы то ни было канонического статуса. Но смещение патриарха Тихона с кафедры первосвятителя было лишь первым шагом для обновленческого собора на пути изменения высшего церковного управления в русской церкви. Обновленческий собор подчеркнул, что отныне власть патриархов церкви ликвидируется, и управление церковное будет осуществляться коллегиально. То есть некий соборный орган, избранный, разумеется, на обновленческом уже соборе, и должен был в дальнейшем осуществлять управление церковной жизнью. Осуждение патриарха Тихона на обновленческом уже соборе должно было подчеркнуть для властей, что их замыслы расправы над патриархом Тихоном вызовут у обновленцев полное понимание и сочувствие. Таким образом, в русской церкви была вновь предпринята попытка ликвидировать патриаршество, при этом арестованного богоборческими властями патриарха, а обновленческий лжесобор как будто отдавал на заклание. На соборе были также приняты и другие важные для обновленцев решения. В частности, подчеркивалось, что в церкви отныне вводится наряду с монашеским и брачный епископат, священнослужителям разрешалось второбрачие, разрешались браки священнослужителей вдовами и разведенными, наконец, вводился новый григорианский календарь и новая орфография. Был принят ряд решений, которые по существу начинали ликвидацию монастырской жизни, превращая монастыри в так называемые христианско-трудовые коммуны, которые должны сочетать молитву с трудом, как говорилось в решениях собора. Здесь же, на этом обновленческом лжесоборе,